Итак, мы продолжаем. Тут вот я парочкой вопросов занимался по ходу дела. Значит, ну, у нас закон такой, если на перерыве задают вопросы, мы должны всем публиковать. Первый вопрос. Вот у меня там теряется энергия, там куда-то что-то происходит. И сразу вопрос. На что теряется энергия? Не знаю. Кто сказал, что теряется энергия? Ну, кто-то сказал. Но я чувствую, что я там ничего не запоминаю. А тебе надо запоминать? Не-не-не. Если тебе надо запоминать, ты автоматически запомнишь. Но если ты просто читаешь, и тебе не надо, возникает вопрос, а нужно ли это запоминать? Вот я читал «Две жизни», ничего не помню. Я читал «Две жизни», ничего не помню. Но если мне надо привести пример, вдруг откуда ни возьмись, всплывает ситуация, которую я читал лет 15 назад, и ничего не помню. Но я ее вдруг вспоминаю и делаю пример. Только когда мне надо кому-то что-то вспомнить. Если мне надо самому вспомнить, ничего не надо. И вот давайте я сейчас буду мучиться, что я ничего не помню. Да и хорошо, потому что если бы я сейчас все помнил, я бы от Владыки не смог брать синтез и расшифровывать его для вас. Потому что мне мешали мои вспоминалки. Давайте так, я первый синтез веду, ну, наверное, уже какой десяток раз? За 40. Ну, за 25, за 40. Я это все помню. Помню и те начинающие, где были никакими, и те начинающие, где сейчас уже хорошо. И вот я бы сейчас все помнил, и через это прошел бы первый синтез, через все мои воспоминания, чтобы вам провести его по-новому. Сейчас синтез идет по-новому. Он и старые методики, и по-новому все дает. Ну, у нас такая привычка. И если бы я все помнил, я бы смог вам читать по-новому? Нет. При этом какие-то вещи, вот как стяжание монады, мы делаем стандартно. Никогда. Поэтому есть такая функция памяти. Вспоминать только в нужный момент. А если помнить сразу и все, это ли сумасшествие, или компьютер. Он помнит все, но он не знает, что он помнит. У него просто эта база данных висит. Но опять же, даже в компьютере ты только в нужную кликаешь, и тебе открывается только нужная информация. Не все же подряд идет. Вот надо не все помнить, а избирательно, чтобы оно всплывало только, когда тебе надо. Все остальное помнить не надо. Вредно. Почему? Ну, память – это одна из частей. Если ты помнишь все одной частью, что ты будешь делать другими? Поэтому самый важный эффект – это не когда ты все помнишь или все знаешь, а когда у тебя всплывает только в нужный момент, когда у тебя включается та или иная часть в нужный момент, когда ты можешь сконцентрироваться и что-то сделать в нужный момент. В остальные моменты тебе это что? Не надо. То же самое у нас будет. Вот 256 частей, надо, чтобы они все действовали. Зачем? Они и так действуют. Ну, вот сейчас вы кишечник чувствуете? Надо, чтобы он действовал. Вы скажете, ну что ж за бред? А чего? Но он же там что-то делает, и давайте сейчас мучиться, чтобы он действовал. Но он и так там что-то делает. Но мы его чувствуем только в нужный момент. В остальные моменты лучше не чувствовать, чтобы не мешал. Голова сейчас работает. О, давайте сейчас все вспомним, чтобы голова перестала работать. Почему? Она будет сидеть и вспоминать, что же она там говорит. А когда вы будете лекцию воспринимать? И вот у нас какая-то такая зацикленность в предыдущей эпохе. Надо все помнить, надо все знать, надо все вспоминать. Надо, чтобы все сразу работало. И что дальше? И ты опухнешь от невозможности. Все сразу чувствовала, все сразу думала, все сразу осознавала, все сразу воспринимала, все сразу голове сумела, все сразу горело, все сразу жгло и так далее. И так 256 раз. Спасибо, точно. И дальше что? А дальше называется сумасшествие. Так вот, любая организация человека предполагает концентрацию возможностей. Они развиваются то в этой, то в этой, то в этой вариативности, когда, ну, ситуация придет. Но самый главный эффект, когда они у тебя развиваются постепенно, но в нужный момент включаются, чтобы у тебя получилось что-то. Вот у тебя развиваются 256 частей, и они пускай сами развиваются, как кишечник или головной мозг, который мы не всегда чувствуем. Но в нужный момент интеллект, сознание, мышление должен сработать и помочь что-то понять. Головерсум должен сработать с душой и помочь что-то увидеть. А трансвизор все это принять. трансфизироваться, то есть перестроиться на это. Столб должен помочь раз, спасибо, точно, и что-то принять от отца, осознание, осознать, что это от отца. И вот они вдвоем сработали и тут же ушли опять на второй план. То есть нам надо допустить разнообразие, буквально мгновенной деятельности каждой части, каких-то систем. И уход их сразу на второй план. Память, вот она нам что-то копит, в нужный момент всплыло, в ненужный момент и хай, и не всплывает. Вы скажете, а если я хочу вспомнить, а не вспоминается. А тебе это надо вспоминать? Так вот, есть такой закон, если тебе вспоминать надо, оно сразу вспоминается. А если оно не вспоминается, есть такой другой вариант, тебе просто не надо. Но есть вариант, а я хочу. Но это вариант. Ну, хочу, мочу, перехочу. И мышление на ваше хочу не всегда ответит. Почему? Потому что хочу — это астрал, душа. А память и ментал — это чаша, выше. А чаша на твое хочу имела в виду, потому что хочу — это тройка, а память — это четверка. И никакое хочу память вашу не взбудоражит. Хочу-то нижестоящее по отношению к мышлению. Меня спрашивают, вот я хочу вспомнить и не могу. Да ты никогда не вспомнишь. Почему? А ты хочешь. А память не хочет, оно анализирует. Оно реагирует на обстоятельства, на знания. Понимаете? И вот нам надо иерархизировать представление о человеке. Астрал никогда не активирует ментал, потому что ментал выше иерархичности. Нам не хватает иерархичности. Ментал никогда не передавит сознание, потому что сознание 6, ментал 4. Это разные функции. Они взаимосвязаны, но разные. И некоторые вещи не передавят другие, потому что каждый живет своими функциями. Вот в теле человека все живет своими функциями. Спасибо, точно. 256 частей будут жить своими функциями. И эти функции будут только к этой части. Другие части за это отвечать не будут. Вот когда мы к этому пристроимся, нам станет легче жить. Нам станет проще жить. Ну и так мы вырастем. А если мы будем хотеть, чтобы сразу и все работало, ну это все равно, что сразу и кушать, и быть в спецместах, чтобы кишечник работал, и быть сразу в ванне, чтобы еще купаться, ну тело помыть надо, одновременно все. И еще при этом книжку успевать читать, ну чтобы мозг не отвлекался. То есть сидеть на утязе, одновременно мыться под душем, читать книжку, еще запихиваться чем-нибудь. Удобно? В принципе, можно. Ну как-то вы скажете, ты что несешь? А вы этого хотите? Вы хотите, чтобы сознание сразу осознавало, мышление сразу все помнило, чувства сразу все чувствовали, головешем сразу все головешемил? Это я 4 сказал, а так 256 раз. Хотите? Я не хочу. Почему? С ума сойдешь. Потому что надо разбираться по чуть-чуть, последовательно, поэтапно. Да, мы снижаем комплексно, чтобы мы цельным остались. Мы не снижаем по кусочкам. Но мы выделяем и отдельные части. Вчера снижали только образ отца, чтобы разобраться в нем. Огнем. Но сегодня только цельностью всего. И оно постепенно должно вырасти. Другой вариант. Вот у меня падает энергия, тело никакое. Вопрос. Тело живет энергией? Нет. Нет. Оно пользуется энергией. Правда? И совсем другой взгляд. А тело чем живет? Духом. Так может, у тебя, если в теле что-то не хватает, вопрос не в энергии, а в духе? У тебя падает дух, а тебе говорят, энергии нет. А энергия живет в сердце. А энергия живет в крае. А энергия живет престол, а тело живет духом, а трансвизор живет духом, а столб живет духом. И если в теле что-то не так, вопрос не в энергии, вопрос в духе, с которым что-то не так. Ну вам любой врач скажет, вопрос в энергии. Почему? А он тестировать энергию может, а дух не умеет. И свет не умеет. Значит, везде вопрос в энергии. А проблема в духе. А в духе там проблема, ну какая? Дух жил, карма наступила. Ну и так, отработок. О, проблема, так хорошо жила, все хорошо. А теперь вот какие-то проблемы. Это не проблема, это в духе циклично наступает отработка каких-то специфик, которые в нем записаны. Ну, наступило. Значит, дух что делает? Живет. Что надо сделать? Отработать и пойти дальше. А мы, вау, трагедия, весь дух на всю жизнь сейчас все поломает. Он ничего не поломает. Ты живешь, но отрабатываешь проблему духа. Ты не вяжешь проблему духа на всю жизнь. Потому что вся жизнь это 256 частей, а дух это только 7-й горизонт. И у вас уже разнообразие метагалактической жизни. Можно отрабатывать дух, и чтобы это не влияло на жизнь. А в пятый раз, дух отрабатываешь, на всю жизнь влияет, все рушится, все плохо. И мы вот по этим привычкам пытаемся жить. Взять проблему духа и сказать, вся жизнь плохая. Ну это же проблема духа. Причем здесь дух и жизнь. Давайте так, жизнь в монаде, континуум, фиксация. А дух это 25-й горизонт. А дух это 7-й горизонт, это 15-й горизонт. Ну, тело, это 23-й горизонт. А монада 25-й, жизнь выше. Значит, жизнь сама по себе с монадой, а дух сам по себе с телом. Правда? И мы уже можем разбираться с духом, понимая, что на жизнь частично это влияет. Все-таки дух и жизнь тоже связаны. Но это частично. И уже не подавляет всю нашу жизнь. И мы можем жить более-менее гармонично, частично занимаясь духом. Увидели? Вот это такой метагалактический тренд, когда мы учимся пользоваться разными частями, разными возможностями, разными свойствами тела, понимая, что они частично влияют, но при этом не давая им влиять на всю жизнь, чтобы она стала несчастливой, разрушенной или некрепной. И все. И вот нам надо сейчас перестроиться с планеты, где дух начал что-то делать, и все рушится, и все плохо. На мысль метагалактики. Дух начал что-то делать. И вот эта проблема духа, и в духе я занимаюсь преодолением этой проблемы. Все остальные части живут огнем, светом, энергией, частично духом. Что-то на них частично влияет. Но в целом я могу продолжать жить вполне гармонично, без вот этих силовых влияний. Увидели? Вот это такое переключение на другой метагалактический образ жизни. На первом этапе это плохо. Скажется, вам будет тяжело. Это вот когда я говорю теоретически, ну там теория, почти бред. Когда сами начнете делать, тяжело будет. Как это? Дух сам по себе, части сами по себе. Ну у нас же все от духа. Не только. Еще от огня, еще от синтеза, еще от энергии. О, Господи, как же это все увидеть? Постепенно научиться. Но когда вы научитесь, вам станет легко вот это разнообразить варианты жизни разными возможностями. Метагалактика – это разнообразить жизнь разными возможностями. Понимая, что чуть-чуть влияет, но не полностью. Знаете, такая левая рука на меня влияет. Вот она у меня дергается, влияет на меня. Но все тело стоит и не дергается. Да, вот это как-то на меня влияет. Но при этом я живу обычным телом, продолжаю вести лекцию. Вас это отвлекает? Да, ну ладно. Но я продолжаю. Понятно, да? Вот то же самое с духом. То же самое с энергией. То же самое со светом. То есть можно выделять эти элементы, но не зависеть от них. Вот что делает 256-я часть. И еще такой момент. Периодически у каждого из нас всплывают накопления предыдущих воплощений. Разные. Их можно сканировать, их можно легко объяснять. В метагалактике, на планете, это не важно. Дух, свет, энергия развивается по своим законам. Почему пути Господни неисповедимы? Вот дух идет по своим законам и в своем времени. Свет по своим законам, энергия по своим законам. Записи по своим законам, безмолвие по своим законам, усилия по своим законам и так дальше. И где-то они вот так пересекаются между собой, и появляется узел вашей жизни. Узел разных законов. У вас включается какая-то проблема. Вау, у меня жизнь испортилась. Это не жизнь испортилась. Из предыдущей эпохи тебя догнала запись какой-то проблемы, которую ты в прошлой жизни сделал. Что надо сделать? Переосмыслить проблему и сделать по-другому. А как же я узнаю, какая проблема? А у тебя в голове будет сразу вспоминаться, что ты там делала, и такое ощущение, что вот это делала, это не делала. Надо верить себе. У тебя в голове сразу будет расшифровка, что ты там делала. А что у меня в голове это? Откуда голова это взяла? Ты просто себе не веришь. Если дух нашел проблему, он послал расшифровку головного мозга, головной мозг кричит тебе, ты делал то-то. Да я не делал это в этой жизни. А потом подходите ко мне, говорите, Виталик, почему я не могу расшифровывать, что там было? Да я же говорю, у тебя в голове все есть, ты уже видишь. Точно, что это оттуда. Так проблема, что ты сам себе не веришь. А есть такое понятие естество. Если дух включается в отработку проблем, он посылает расшифровку куда? Ну, в голову, к другим частям. И говорит, у меня проблема, вот вам ответ. Думайте, что сделать. И если ты веришь себе, ты доверяешь своим мыслям, ты переосмысляешь их, переделываешь позицию, переключайся на другую деятельность частей. И дух коррегируется этим, пережигает старое, записывает новую вашу деятельность, переосмысленную, и проблема прекращается. Вы чувствуете, что вы сейчас отрабатываете эту проблему, себе не верите, мучаетесь духом, сомневаетесь проблемой, какие-то мысли голову посещают дебильные, откуда они взялись, зачем мне это надо, ну у меня все плохо, жизнь еще хуже, мне никто помочь не может, в голове какие-то мысли, они вроде мои, нет, они не мои. И так несколько лет. Ну это я внешне показал, это внутри происходит. И что, мы развиваемся? Конечно, я пытаюсь это отработать, эти мысли уйти, дух отработать, все перестроить. Как ты это делаешь? Просто так стою, мучаюсь. Ну, примерно так все заканчивается. А нафига тебе это надо? Не знаю, зачем надо, но это меня мучает. Так ты подумай, ты расслабься, ты доверь своим мыслям. Дух, дух-то твой, мой, так он меня мучает. Как он тебя мучает, если он твой? Давайте так, рука меня мучает, но она моя. Да? Ну это же психбольница. Дух меня мучает, но он мой. А что, это не психбольница? Меня мучает мой ум. Зараза такая. Ну отключи, он же твой. Ну да издевательство просто. То есть вот мы отчуждаемся сами от себя, от своего духа. И считаем, что дух сам по себе, я сам по себе. Но дух мой, но он сам по себе. Да, разум мой, но он сам по себе. Мой разум влияет на мою душу, и ей плохо. Я говорю, разум твой? Да. Душа твоя? Да. Отключи обоих. Пусть отдохнут. Они не отключаются. Я говорю, примени волю, прикажи. Все. Переключись на интеллект. Не переключается. Вот на планете, может быть, и не переключается. В метагалактике на раз-два. Только потренируйтесь. Ой, как? Планетарно никак. Они все над тобой, и все тебя мучают. А метагалактически спокойно. Почему? Ну, выбор-то есть. Ну, что такое один разум и 255 частей, которые легко потом живут? Разум сказал так, ты подожди, а я пока поживу другими частями. Скажешь, как это поживу? А вы знаете, чем вы живете? Всем. Правильно. И какой-то кусочек в какой-то момент отдыхает. Все остальные живут. Вот пускай поотдыхает, если он зациклился. Может быть такое? Вы скажете, как же я не буду пользоваться разумом? Я у нас спросил, а ты пользуешься разумом? Просто сформулировал. И того просто замкнуло. Почему? Потому что он знал, что будет следующий вопрос. А как ты им пользуешься? Это мое издевательство над всеми. Как? Вот он раз и пользуется, да? Ну вот это то же самое. То есть, если ты говоришь, что ты им пользуешься, ты должен знать, как это сделать. А если ты не знаешь, как это сделать, ты им не пользуешься. И ты под разумом иногда интеллект подразумеваешь, или сознание подразумеваешь, или головешком подразумеваешь, или ум подразумеваешь. Это связанные вещи с разумом, но это другие виды деятельности человека, чем из пятой расы. И это не разум. Мы с одним человеком долго копались, когда он пользовался разумом.
Мы нашли самый гениальный ответ.
Некоторые поняли, никогда. То есть я просто объяснял. Он говорит, вот я делаю то-то, это для ума. Ну, ум, я объясняю почему. Я делаю то-то, это ты осознаешь. Ну да, я осознаю. Так, я делаю то-то, это у тебя растет голограмма, ты голографируешь. Ну, головешем работает. Я говорю, ну вот так-то, так-то, а, да, головешем. Я говорю, ну давай, что-нибудь о разуме. Ну я вот так делаю. Это для души. Как для души? Я говорю, ну это душа. Ну вот я объясняю, то-то, то-то. Точно. Слушай, а разум как? Я говорю, никак, он пока у тебя не работает. Не, я не говорю, что у тебя его нет. Ты им не пользуешься. Как не пользуешься? Я говорю, вот так не пользуешься. Ты мне не сказал, не-не, разумную мысль можно сказать, но это же мысли. Это сказать мысли, разумную. Значит, ты пользуешься мышлением с элементами разума, но не разумом. Разум – это не мысли. Мысли – это мышление. И мысль может быть разумная, потому что разум у тебя есть. Но разумная мысль – это не значит, что ты пользуешься разумом. Ты пользуешься мышлением. А что делает разум? Вопрос к аудитории. Что делает разум?
Различает.
Чем? Уточни. Различение по стилистике мышления относится к слову отца. Я вам так скажу. И будет посложнее. Но с точки зрения нашей науки разум различает. Но я спрошу, чем? Ведь различать можно разные вещи. Если вы скажете различает, я не скажу, что это действует разум. Интеллект различает? Или распознает? А, уже распознает. А я вам скажу, что интеллект различает. А распознает сознание. О, не, а вдруг я наврал? Докажи обратное. Сложно, да. Вот тут и вот так и крутимся.
В самом слове, в слове заложено распознание, ну там мышление. Ну,
образ. Распознание. А. Так может быть образ отца этим занимается? В самом слове у нее заложено. Вот я тебе предложил другое слово, вчера только рассказывал. Что такого сложного тут? Ну так чем занимается разум? Что он различает в нас? Простая вещь. Разум – это шестой горизонт. Разум был вторым горизонтом раньше. Но люди, развивая разум, читали в Коранах что? Сутры. Суры. Ну, в Коране суры, сутры там в другом тексте. То есть занимались сутью. И разум, если различает, то только суть.
Истина или не истина?
Нет. Истина и не истина – это не совсем суть. Это истина или не истина? Истина – это 30-я часть, а разум – это 22-я часть. Это разные явления, сути. Так вот, разум занимается или распознанием, или различением сути, если взять вот эти два слова. Но он не просто различает суть, а он что делает? Ага, анализирует. Анализ – это функция мышления. Дальше. Разум. Единица универсальной материи. Ум – это другая часть, которая распознает, кстати. Это к уму. А разум, если он различает, вместо того, чтобы умствует, что он делает? Самое элементарное. Расшифровывает эту суть. Или самое страшное. Складывает виды сути в контекст реальности. Он складывает виды сути, чтобы ваше «я» разума видела эту реальность. Различала, что это женщина, это мужчина, а это сидят сограждане разных стран. А это сидят ученики на этой лекции. То есть он складывает виды сути и складывает контекст, что происходит и где мое «я», «я» участвует. Задача разума – оформить «я» участие. Оформить, где «я», в какой сути участвует. участвую. И он различает не саму даже суть, а я участие. Разум – это великое я. И различение идет, где мое я, в чем участвует, а в чем не участвует. У ума нет я, он просто ум. А вот у разума главное я. У сознания я даже не особо есть, а у разума есть. Видите, согласны. А там уже не важно, распознание, развлечение. Главное, я и, внимание, суть контекста участия. Я в окружающей реальности.
Есть в этом, участвую я в этом или нет?
Ну да, я могу здесь сидеть, но в этом не участвовать. Понятно, да? То есть тело сидит, но я в этом не участвую. Ну надо посидеть, друзья попросили. Некоторые здесь так начинали сидеть. Но разум в этом не участвует. Что это тут мне несут? И я различаю суть того, что говорю я, допустим, другому я. Раскладывается контекст реальности между нами. Если суть с сутью сложилась, ну ладно, это интересно. Мое я, различив суть, решило. Так вот разум, различая суть, решает моему я, что дзя, что нельзя. При этом он может сесть. Так, подруга сказала, надо посидеть. Слово «посидеть» у меня сразу вызывает классные ассоциации. Ну вот надо. Ну посидеть. Понятно. Я сел. Так, сделаю вид, я здесь. Ну потом поцелую, хороший вечер, все нормально. Надо посидеть эти 6 часов. И так ко мне один молодой человек пришел, подруга привела. Вот он меня разумом и так... И так, так. В итоге достал мне, я начал сканировать свой разум и отвечать ему контекстом его суть. Он вначале не понял. Ну, чуть ли не считал. Ну, что, разум с разумом слился, ну, как с Отцом Небесным. Раз, ответил. Раз, ответил. Раз, ответил. И разум проникся тем, что вся группа прониклась, начал участвовать, забыл, что он вообще пришел, забыл о подруге, и она уже начинает толкать. Он говорит, сейчас. Все нормально. Спасибо, что привела. Но ей тоже было интересно. То есть это включенность в суть, в контекст реальности. И я – это великий такой определитель. Стоит, не стоит? Быть или не быть? Вот в чем вопрос разума. Гамлет. Это разум. Быть в этом или не быть? Согласиться на это? Не согласиться. Войти в это? Не войти. И вот ты различаешь суть, чтобы решить. Да? Или нет. Больше ничего. У разума всегда два. Или да, или нет. Или быть, или не быть. Или согласиться, или не согласиться. А что будет, если соглашусь? Это уже не разум. Это ум, это сознание. А разум или да, или нет. Все. И на этом точка. А вот все вариации. А вот если да, но потом нет, а потом да. Но это уже не разум. Правда? Вот почувствовали. Все. И вот нам надо распознать, различить для каждой части, чем она живет, такими простыми даже эффектами. Это сложно на первый этап, но это можно и распознать, и различить. А потом через это подтянуться к более высокому осознанию метагалактической реальности. Все. И разум развивается этим. Кстати, в монаде фиксация разума в том числе идет вот в этом континууме огня жизни. Разум – это отдельная часть. Почему мы стяжали континуум? Подскажу. От объема. Вот когда была здесь искра, объем разума был в размере искры. Когда здесь был шар, объем разума был в размере шара. Это такой закон взаимосвязи частей. А когда мы здесь стяжали континуум, разум стал быть континуумным. Нет, это он не сразу вырос, но у него начинается рост. Из объема искры, кто первый раз пришел, сразу в объем континуума. Ну, разница... О, разница. Это кончик моего ногтя, это искра, и континуум всего моего тела. Примерно разница объема разума. Потом это все схлопывается в компактифицированную точку разума, ну и понятно, что сила разума становится совсем другим от объема тела. Даже это сложно показать. Ну ладно, ну, в общем, вот тут маленькая точка у меня валяется, это искра. Вы не видите, я не вижу, но она валяется, это искра. И континуум – это все мое тело. Континуум определяется по объему физического тела. А искра по ядру в клеточке вашего физического тела. Размер ядра в клеточке физического тела – это примерный размер искры. Биологи, если есть, сами скажите, какой это размер. Я не знаю. Ну, как бы, такие меры весов сейчас есть. Все. А континуум определяется по объему тела, потому что само тело – это континуум для всех других частей. И ведя сейчас в монаду континуумный огонь жизни, объем жизни, да, мы фактически разум заставили стать континуумным. Он не сразу станет, он будет накапливать это. Но он фактически стал строиться на континуумность. Вот и все. А так как мы сейчас стяжали 256 частей эталонных у отца, новых, то отец нам заложил явно новую перспективу их развития. А так как после этого нам отец дал монаду, то он в наш разум заложил перспективу континуумности развития. Это совсем другой разум, чем разум мелкой искры бытия предыдущей эпохи. Вот так, в принципе, метагалактически развивается человек. Но я это вам забегая вперед рассказал. Забегая вперед на 22 синтеза рассказал. Так, чтобы было понятно. То есть вот мы понимаем вот эту реальность, мы понимаем, как она связывается. Мы начинаем понимать, как отдельные части работают друг с другом. Мы понимаем, как они влияют или мешают друг другу. То есть вот это развитие у нас идет. Я вот вам показываю на каких-то элементах. Это все человек метагалактики. Человеку планеты такое было не дано. Он не мог. Он знал себя, но он не различал всех этих вещей. Ему было не дано. Почему? Этот информационный базис есть в метагалактике, такого информационного базиса нет на планете. При этом элементы каких-то частей, глава иерархии Христос нам сообщил, но мы тупо им следовали, вообще не понимали, что это такое. Когда мы планетарно развивались, даже как ученики на лучах. Потому что этот уровень парадигмы реальности характерен только метагалактике, и этому нас обучила метагалактика. Если взять настоящие тексты планетарности предыдущей эпохи, там мы вообще этим не занимались. Не занимались. Там все было внешним и взаимосвязанным с внешней средой. А вот внутренним развитием человека по частям, по его компетенциям мы почти не занимались. И даже когда скажешь, да я же занимался тхьяной или там медитацией, это ты занимался размышлением в окружающей среде. Ну как же? Я взращивал себе медитацию. Вот простой вопрос, кто занимается медитацией. Вы медитировали чем? Мыслями. А мысли у вас находились где? Языком пятый раз. Только по-восточному мне ответьте. По-европейски в мышлении. Вы уверены, что мысли в мышлении находятся? Вы философию мышления знаете? Угу. Вы меня поняли. Кто знает, тот меня сразу понял. А вы знаете, что в пятой расе высшей души никто ничего не знал? Главная душа и чакра. Астрал. Второй план. Вы что-то кроме души знаете в текстах пятой расы? А кроме извозюкивания чакры любым способом? Называя духовное практикование или подвижность. Что-нибудь еще знаете? А, поля эфира. Прекрасно. Поля эфира знаете. Еще что знаете? Вот эту монаду, это я вам из метагалактики рассказал. Дальше. Прошерстите всю литературу пятой расы, все закончится душой, чакрами, душой, чакрами, душой, чакрами, эфирным проводником, привидение. Физическое тело. Жрачка и сами знаете, что в обратку. Все. Медицина. Акупунктура. Эфирное тело. Еще что? Что-то еще знаете с пятой раз? Кто еще что знает? А, чаша Грааля. Ну это уже что-то, это как раз ближе к мыслям. А что такое чаша Грааля? О, это деревянная чашка, куда кровь Христа капала. Только это. Эгрегоры, эфир. Это некие поля вокруг планеты, где определенная фиксация энергетики для развития только этой энергетики. Ну, допустим, эгрегор христианства фиксировался на астрале для развития только христианской энергетики. В мусульманстве энергетика была совсем другая. И эгрегор привязывал всех верующих только к церкви, поэтому тебя надо было причастить, крестить, чтобы ты пользовался этим эгрегором, потому что он тебя спасает после смерти. Не дай Бог, не воспользуйся, отлучим тебя от церкви, и ты после смерти не сможешь пользоваться эгрегором. Привязка энергетическая к внешней среде. Это не твое развитие, это внешняя среда. Вышел я на астрал, вышел я на ментал тонким телом, уже металлический разум. Подошел к Мухаммеду, пообщались с ним, я говорю, привет, привет. Ну что там с эгрегором? Он говорит, да, придумали, в общем. Он, видишь, у нас тут мусульманская мечеть, а вот там христианский храм, это небесный Иерусалим. И мы тут все вместе пашем, там вон иудейская синагога, у нас противоречий нет. Да вы там на планете разобраться не можете. Я говорю, да я понимаю. Ну, постояли мы, пообщались. Рядом с ним стояла женщина без чадры. Вообще без чадры. И при нем женщина была без чадры, его жена. Ну, там, в его воплощении. Ну так, к слову, мусульманы, не обижайтесь. Ну, как. Пошел к другим пообщался, пошел туда пообщался. Там все нормально там. Там они все живут едино, без вопросов. Это у нас здесь тут это. Но мышление, чем развивается, мы не знаем. Чем развивается мысль, мы не знаем. Сознание у нас есть, но мы его не знаем. Хотя буддизм определял сознание на буддичности. Четвертый план. Но это Будда знал об этом. Буддисты об этом не знают. Правда интересно? И по всем текстам душа и чакра, душа и чакра. А еще что-нибудь? Душа и чакра. А еще что-нибудь? О, великое духовное подвижничество эгрегоров, куда всех засунуть, только в свою школу. Почему? Не дай Бог выйдешь из своей школы, только что девушка отвечала, не сможешь этим заниматься. Почему? А я главный в этом эгрегоре, поэтому, чтобы быть там, ты только со мной должен быть и только здесь заниматься. Но это же привязка к себе. А? Семь оболочек физического тела? А сколько слоев у кожи? Сколько слоев у кожи? Ты меня правильно поняла. Даже биологически много. А это оболочки физического тела, да? А кожа как раз является оболочкой физического тела. Другая информационная трансляция кожных вариантов в особом подходе к оболочкам физического тела, который развивается особой энергетикой в особой среде, и только он это знает. Правда ведь? Это же гениальное произведение. Различить оболочки кожи на 7 слоев 7 планов планеты по Блаватской. И физически их упечатать. Так он забыл вам рассказать или рассказал о подпланах физического плана? Рассказал. А как подпланы физического плана связывают вас с 7 оболочками физического тела? О 6-м что-нибудь мне скажи. Под плане физического плана, как 6-й оболочки физического тела. А, я уже не помнишь. Вообще-то на физике связывают пламенностью монады. А что сказал Свияж, я не знаю. Наверное, бред какой-нибудь. Потому что о пламени монады вряд ли кто знает. На физике. В 7 подпланах. Потому что 6-й подплан отражает 6-й план. И монадичность 6-го плана, где была монада, в 6-м подплане физики, в оболочке, выражает монадическую пламенность для жизни физического тела. Затылком в виде трикути, то, что я вам рассказывал сегодня. Вот трикути – это 6-й подплан физического плана. И он выражает монадическую пламенность горением трехпламенного трикути в затылке. Спроси у этих текстов или полистай их, там что-нибудь об этом написано. Без этого 6-я оболочка физического тела – бред сивой кобылы. Но она есть... Но надо понять, как ею пользоваться. Проблема в этом. Это я тебе так вот сразу провел. Ну, так, аналогию. Итак, я же, помните, говорил, я могу пообщаться на тему разной школы с точки зрения синтеза. Я не читал книжки Свяжа. И читать не буду. Потому что как только мне говорят только об оболочках физического тела и забывают говорить о 7 планах развития человека, ну, это возможно, но это вот, знаете, вот... А вот я буду заниматься мизинцем. Это гениальное произведение моего тела. И всю жизнь буду специализироваться на мизинце. Я буду суперпрофессионалом мизинца. У меня будет гениальная школа мизинца. Все будут у меня мизинцы. И после меня должны быть все поколения мизинцев. Чего вы смеетесь? Все так же было о душе. Все занимаются душою. В душе занимаются только чакрами. Как душа и чакры связаны, не знаем, но все занимаются чакрами и душою. Вы знаете, как взрослые, старшие, молчите. Вы знаете, как душа и чакры связаны между собой? Не знаете, но все занимаются чакрами и душою. Зачем нужна душа чакрам? Не знаю. А чакры зачем нужны душе? Не знаю. Но все занимаются душой и чакрами. И чем вы там занимаетесь? Не знаю. Но все занимаются душой и чакрами. Что вы в душе знаете? Не знаю, есть просто душа. А что вы в чакрах знаете? У них 4 лепестка. Чем занимаются лепестки? Не знаю, но их 4. Где первая чакра? Третья чакра, 10 лепестков. А что делают лепестки? 10 в отличие от 4. Не знаю, но там 10 лепестков. А в другой чакре 12, там 2 треугольника. А что там 2 треугольника? Не знаю, наверное, иудейский знак. Ну, один вниз тянет, другой вверх тянет. Гениальный ответ. И дальше что? Ну, звезда Давида. Ну, звезда Давида – это как знак. Ну, Давид до этого еще должен был дорасти. И Давид был после этого знака. А чем еще занимаются 2 треугольника вверх и вниз? Как чем занимаются? Это чакра, 4-я. И что? А чем 12 лепестков занимаются? Ну, там 12 лепестков и занимаются. Что такое анахата? Ну, анахата. А что вы делаете? Занимаемся 4-й чакрой. А что вы знаете о 4-й чакре? 12 лепестков. А что еще знаете? Звезда Давида, треугольник вниз, треугольник вверх. А еще что знаете? 12 лепестков. А еще что знаете? Треугольник вниз, треугольник вверх. А сколько вы занимаетесь чакрой? 10 лет. Я говорю, что? А мы тренируемся, чтобы она у нас работала. Я говорю, а если вот просто чувство пустите, она будет работать. Как это? Ну вот так, потому что лепестки ловят чувства, чтобы развиваться. Да вы что? Я не шучу, это я разговаривал с одной дамой в самолете. Она чакрами занимается. 10 лет. Ее великие мастера Востока рассказывают все о чакрах. И мы с ней поговорили, 1,5 часа летели. Она бедно в шоке ушла. Напоследок даже поцеловалась, сказала спасибо. Привет, владыка, иди учись. Ну, сообщил, где взять информацию. Вперед. Шок просто. Бред просто. Не-не, вы не обижайтесь на меня. Я даже не в синтезе. Это я узнал еще в 90-х годах и вышел из всех школ, потому что я спрашивал, а дальше что? На меня смотрели волком и говорили, этого много. 7 чакр. Я говорю, а дальше что? Да ты что? Хотя бы их открыть. Я говорю, работают. Дальше что? Душа. Я говорю, отлично. Чувствуют. Дальше что? Что ты ненасытный. Я говорю, дальше что? Это исполнили, дальше что? Это сделали, дальше что? В общем, переругался с несколькими школами, вышел оттуда. Вот из-за этого маразма, везде тупик. Вот до этого дошел, и ты тупишь по горизонту, одним и тем же занимаешься. До этого дошел, и ты тупишь по горизонту, одним и тем же занимаешься. Достало меня просто. И я начал искать, чем можно заниматься, постоянно обновляясь, но не тупя на тему отдельных элементов. Это все равно, что медики. Мы занимаемся и кишечником, и сердцем, и легкими внутри тела. И так всю жизнь. С одной стороны, правильно, это сложные вещи. Но кроме этого мы ничего не знаем в человеке. Кто такой человек? Кишечник, легкие, сердце. Почему? А мы только этим занимаемся в теле. А еще что человек? Ну, еще говорят, мозг там есть. Но главное, кишечник, легкие, сердце. Почему? А я этим занимаюсь. С одной стороны, правильно. А, ну человек еще серое вещество головного мозга. А чем он занимается? Всем. Мозг и думает, мозг и чувствует, мозг и плюется, мозг все делает. Что еще делает? Все делает. А кроме мозга что-то делает? Нет, только мозг все делает. Почему? А мы так решили. Это наука. Я в институте мозга побывал, говорю, а точно мозг все это делает? Мы считаем, что да. Я говорю, а доказательства есть? Ну, для всех есть, для тебя, честно скажем, нету. Ну, просто я доставучий был. Потому что я сказал, мне детей надо обучать, скажете неправильно, я детей загуглю. Рассказывайте. Вот, вот мы еще исследуем это. Это у нас рассчитано лет на 30. Я говорю, то есть через 30 лет я обучу 1000 детей и заходите, да? Я такого не понимаю. И вот мы вот этим маразмом жили в 5-й расе. Ладно, отойдем от ученых, но маразм одухотворенных эзотериков. Давайте так. Будда сидел в лотосе. Где? Ну, простой вопрос, правда? Как где? В лотосе. А лотос где находился? Анекдот. Ни один просветленный буддист мне не смог на это ответить. Садизм просто. Вот где находился лотос Будды? Как где? На озере. Ну что, он плавал на озере? Ну да, в озере. А озеро где находилось? Правда простой вопрос? Вот в синтезе ответ уже знают. Новенькие пришли. А попробуйте мне сказать, где находился лотос Будды? Где-то. В огне где-то там. А почему он сидел в лотосе? Не знаем. Ну лотос же красиво. А при чем здесь лотос и Будда? Не знаю, Будда там сидел. А зачем сидел? Ну, просветлился и сел. Я не шучу. Это так отвечают в буддизме. Я говорю, ну почему именно туда сел? Ну почему он на воду не сел? Почему ему нужно было в лотос сесть? Что ты такие вопросы задаешь? Что ты? Я говорю, ну, увидел Будду, убил Будду. Имею право задать вопросы. Мы тебя поняли. Будем думать. В общем, через 2 года заходи. Мы поразмышляем, что такое лотос Будды. Ну все знаете, что Будда сидел в лотосе? Везде рисуют. А где находился лотос? Не, ну это вы знаете на Атме. А если бы мы вам не рассказали? Где-то там, правда? Ни в одной книжке нет. Он находился на Атме. 5-й план. А как он туда попал? Телом Нирмана Кая. А что это за мат? Это 3-е тело Будды. Как? Я буддистов извел просто этим. А какое озеро было под лотосом Будды? Все говорят, ну как вода, врете. Там была нирвана. Как нирвана? Это озеро нирвана, а сверху лотос. Я не шучу, я честно говорю. Нирвана – это огонь буддический, который видится как озеро в огненном мире. Если вы были в лотосе Будды. Да ты что несешь? Я говорю, пошли у Будды спросим. Ты что? Я говорю, а чего? Если вы занимаетесь буддизмом, один из типов сознания предполагает общение с Буддой. Ну да. Я говорю, ну пошли пообщаемся. Нельзя. Я говорю, почему? А мы еще не достигли того типа сознания. Я говорю, я понял. До свидания. Будда вас так и назвал. Бревна буддизма. Человек сказал, ну да, называл. Я говорю, ну вот, констатирую. Или ты меняешься, или бревно буддическое. Примерно вот так. Это наша 5-я раса такая. Правда интересно жить? Полный тупизм. Как 5-й план с лотосом связан с душой на 2-м плане? Лотос это же тоже цветок. А как он связан с чакрами? Тихий ужас, правда? Ашмаков писал о великих арканах Тара. Арканы Тара – это дух. А как лотос Будды связан с арканами Тара и духом? А в лотосе было 22 лепестка, 22 аркана. Значит, один аркан, один лепесток. А Будда это не рассказывал. Ну, конечно, Шмаков это открыл в 19 веке, а Будда когда... Не все же должен рассказывать Будда. Вот и все. Вот это проблема. И вот когда мы начали разбираться в метагалактике, мы начали собирать разные знания из всех источников о человеке. Я вам сразу скажу, лотос фактически в слаборабочем состоянии есть у каждого. Выражение атмы, как у вас уже почти это реорганизуется, в 5-й расе как 5-го плана, у вас теперь будет как 7-го присутствия метагалактики. И на этом лотосе фиксируется дух. И вот этот дух развертывается постепенно в тело Будды или тело духа, называемое Нирманакая, тело огненного мира. Но интересно, что лотос распределяет и эманирует этот дух в чакры, на астрал. А душа, как шар духа, из чакры впитывает дух и транслирует этот дух, чтобы чувствовать окружающий мир. Вот я примерно вам рассказал, что происходило в 5-й раз, и у вас сейчас частично происходит. Попробуйте это где-нибудь прочесть. Вам все будут крутить у виска и скажут, бред, такого быть не может. А это реально жизнь человека всей пятый раз. Он так жил. Вот в этом проблема. Монада существовала у Христа. Все знают их лепестковое пламя. Как строится монада? То, что я вам рассказывал. Я вам за 5 минут это рассказал. Не знаю. 3 лепестка. А искра божественного огня где находится? В жизни. Это и есть искра жизни. Где она находится? Не знаю. Ни в одном источнике текста нет. Скажешь, в монаде, частично тебе не поверят. Потому что скажут, бред. Я говорю, почему бред? А ты докажи, как монада строится. У Блаватской 6-й план так и написано. Монадический. Вы скажете, а вы как узнали? Мы вышли на монадический план огненным телом и посмотрели. Как? Вот так. Я зашел в свою монаду, начал смотреть, как она строится. Ты что несешь? Как ты мог в нее войти? Мог. Я высчитал, что в монаду могут входить посвященные с 3 солнечными посвящениями. Все, возжег с 3-м посвящением и сказал, иду в монаду. И пошел. Потому что посвящение управляет соответствующим планом по закону иерархии. За монаду отвечает высший посвященный, 3-е солнечное посвящение. Значит, возжигаешься 3-м солнечным посвящением, ты отвечаешь за весь монадический план, утверждаешь, что огненным телом нирмана кая. По буддизму ты идешь в монаду, только развиваешь это тело в себе, ну, то есть входишь в состояние нирмана кая и становишься в монаде и смотришь, как оно там строится.
О.
В принципе, просто. И совместить буддизм, монадическость и посвящение иерархии. Но это же надо совместить, то есть это надо синтезировать. И вот с таких вещей мы начинали развиваться в синтезе и в метагалактике. С элементарно. Но мы там на себе все проверяли, мы смотрели, потом спрашивали у Владыки Кутхуми, правильно ли мы это выяснили. И вот так поэтапно раскрутились до того, что мы вам рассказываем. Если мы вот так поэтапно не изучали, не экспериментировали, не жили этим, мы вам это все не рассказывали. И вы такие же должны быть. Я вам это рассказываю не чтобы покрасоваться, а чтобы вы осознали. Вот взяли все, что вы изучили на первом синтезе, и начинаете этим заниматься. Начинайте экспериментировать, начинайте искать, как этим заниматься, а не так. 256 частей. Что вы сделали? Мы стяжали. А дальше что? Ну, они в нас есть. А дальше что? Ну, сидят. А дальше что? Ну, эманируют. А дальше что? Ну, они в нас есть. А дальше что? Ну, 256 частей. А дальше что? Понятно, о чем я? Варианты. Что можно сделать с 256 частями? Ну, соображаем. Это у нас постепенно уходит, потому что время к 10 на поезда, на самолеты. Развивать как? В синтезе с отцом. Уже первая здравая мысль. То есть синтезироваться с отцом и насыщаться с отцом синтезом частей. Раз. Второе, что? Вот из всего того, что вы слышите на первом синтезе, что можно делать с частями? От отца впитывать синтез. Дальше. Возжигаться частью отца, синтезировать частью отца. Одно и то же, но в принципе повторение мать учения. Это раз. Возжигаться частью, синтезироваться с частью отца, насыщаться синтезом отца. Это раз. Что еще?
Возжигаться ядром от мастера, 256 ядер.
О, вторая гениальная мысль. Возжигаться 256 ядрами. И развивать ядерность каждой части. То есть брать, возжигаться ядро любой части и просить, чтобы. Или просить отца, чтобы из ядра каждой части огонь пошел по ядрам. Не в природу. Вначале всех клеточек вашего тела. И чтобы все клеточки вашего тела возожглись каждым из 256 ядер. Правильно? Второе дело нашли.
Насыщать присутствие огнеобразное присутствие.
Не надо. Это первый синтез. Нечем. На первом синтезе это не притянешь. Огнеобраз это минимум какая часть? 4-я. А у нас какой синтез? 1-й. Не иерархично.
А потом еще можно, вот мы стяжали образ отца, да? Синтезировать с монадическим образом отца. Вот с тем, да?
Не стяжают. Некорректно.
А мы же образ отца монады.
Потому что монада это 25-й синтез, а мы на 1-м. Вот работать с образом отца корректно, с монадой работать не получится. Она не дастся. Она скажет, с одним синтезом ко мне. знаете, такой, с одним синтезом ко мне, да урою. Примерно вот так. Ты не войдешь в монаду с одним синтезом, она тебя не пустит. Она, у нее защита есть, с одним синтезом не пускает. Знаете, как фейс-контроль. На
физике.
Вернемся. Работать с образом отца как? Возжигаемся образом отца, стяженным вчера. И пытаемся выявить из образа отца, что отец туда заложил для нашей жизни. Из образа отца надо сделать образ жизни каждого из нас. Вот я выхожу утром на работу, возжигаюсь образом отца, развернул образ отца по телу и прошу, чтобы весь день у меня сложился образом отца. Можно? Работа еще какая? Ну, пускай хотя бы так. Еще что можно сделать? Вы главное боитесь и не говорите. А я все вас мучаю, жду, это главное. А что ж главное? Мы прошли главное, что каждая часть живет отдельной мерностью.
А если в движении пожечься?
Сейчас. Мы прошли главное, что каждая часть живет отдельной мерностью. Значит, первая мерностная часть 64 мерности, да? Там, ну и посчитали там. Душа 131 мерность и все остальное. Что такое мерности? Я сказал, что мерность – это количество огней. Возжигай себе душою. Взял список 256 вещей. Так, душа, 131 мерность. Сколькими огнями она должна гореть? 131. Правильно? Ядра души из скольки огней состоит? Из 131. Значит, я синтезирую с отцом, стяжаю 131 огонь, прошу синтезировать это в ядро души, оно уже у нас есть, и распределить ядра души в 131 огонь, в 131 огонь сложен по всему моему телу. И так с каждой частью. Первая мерностная часть 64 огня в ядро, вторая мерностная часть 65 огня в ядро, третья мерностная часть 66 огня в ядро, и так 256 раз. Работы на месяц, непочатый край. Понимаете, о чем я? И вы хотя бы по одному ядру отца в этом количестве огней с этой мерностью стяжаете? Распределите по своим частям 256, и вы начнете развиваться метагалактически. Потому что метагалактика, я сказал, первый принцип природы метагалактики – это мерностность. Я специально сказал, чтобы вы сакцентировали, что вам надо поработать с мерностями. А что такое работа с мерностями? Одна мерность – это один огонь. Кто дает вам огонь? Отец. Значит, надо сливаться частями с отцом, синтезироваться, впитывать синтез отца в свои части и просить отца возжечь 64 огня для начала, как в монаде мы сейчас стяжали, скомпактизировать ведро и распределить по первой мерностной части. Просить отца дать нам 65 огней, возжечься, синтезировать ведро 65-мерное и распределить по второй мерностной части. Так 256 раз. Заканчивая 320-мерностью, просить отца дать нам 320 огней, синтезировать в одно ядро и распределить по 256 части. Давайте так вот, представим просто. Сколько у меня ядер в клетках? Клеток сколько у человека? Или миллиарды, или триллионы, да? Много. Сколько должно быть клеток в каждой части, если учесть иерархический закон, то, что внизу, то и вверху. Наверное, столько же. Раз миллиард здесь, значит, должен быть миллиард клеток в душе, миллиард клеток в синтезообразе, миллиард клеток в сознании и так далее. Представляете, сколько ядер нам надо, чтобы любая часть заработала по-нормальному? Понимаете, да, чем? В итоге, только начав стяжать хотя бы одно ядро самостоятельно, и распределять его по каждой части. Вы что делаете? Вы и возжигаетесь, и развиваете части, и вы никогда не ошибетесь, потому что вам валом надо ядер, вам триллионы ядер надо на 256 миллиардов частей. Нет? Клеток частей, извините. Валом ядер надо, чтобы это все сложилось. Поэтому ошибок там вообще не будет. Идете к отцу, стяжаете количество огней, просите сложить ядро и возжечь какую-то часть. По любому номеру. От 64 до 320. Вот так работает. А еще и чувствовать, я делал. Синтезируясь изначально вышестоящим отцом, стяжаю 64 огня и прошу каждый из 64 огней пропустить сквозь мое физическое тело, чтобы мое проживание выросло. Потом прошу изначального состоящего атома синтезировать 64 огня в одно ядро и заложить это ядро в мою первую мерностную часть. Ну, вначале тело ничего не почувствовало. Второе. Прошу изначального состоящего отца пропустить сквозь меня 65 огней. Первый огонь, второй огонь. Стяжаю отца первый огонь, стяжаю отца второй огонь, стяжаю отца третий огонь, 65 огонь. Тело уже досталось. Прошу отца синтезировать 65 огней в одно ядро и заложить ядро во вторую мерностную часть. Я потом телу сообщу, я буду так 256 раз делать, пока не почувствую. И я синтезирую с отцом, прошу отца 66 огней. Потом 67 огней. На первый раз мое тело, знаете, что сделало? Отключилось. Вот как некоторые на синтезе засыпают, я говорю, это нормально. Я по себе знаю. Когда я присоединился огнем, это было так. Я сижу, проснулся через несколько частей. Вспоминаю, где я. Не, я вижу свое место жительства. А что было? Ну, заснул. Я через час вспомнил, что я у отца практику не закончил. То есть меня просто переплавило огнем. Через 2 часа я вспомнил, на какой части я остановился. На 3-й. Думаю, продолжим. Ну, попозже. Вот отдохну. Так как меня переплавило, надо что-то сделать. Пошел, побегал. Ну, тогда потанцевал, еще что-то сделал. Там потренировался. Убрал в доме, убрал на улице. Да. Отдохнул. Пошли дальше. Синтезирую с отцом 67 огней. Как вы думаете, после этого тело чувствует огонь? Я его достал так, что оно стало чувствовать. Я не могу сказать, что оно идеально чувствует. Но в нужный момент оно мне реагирует, что огонь зашел, и чувствительность повысилась. Все, это работа над собой. Еще какая? Я накопил огонь? Еще как. Я компактизировал ядра? Да. У меня развивается этим часть? Развивается. Можно сказать, что они развиты? Нет, я не идиот. Развитые части по отношению к метагалактике, они развиваются. Потому что если я скажу, что они развились, я поставил себе планку, горизонт, и выше уже не пойду. Они же уже развились. У меня тело переключит, скажет, ты уже развит. Понятно. Поэтому планку никогда не надо ставить. И вот как можете, по чуть-чуть это делать. Вот вам 4 практики в вариантах на месяц. Я вам сейчас о 4-й рассказывал. До этого об образе отца, до этого о синтезе каждой части с отцом и насыщении синтезом, и до этого еще о чем? Забыли. Ну, на записи есть, вспомните, так скажем. 4 варианта действия. Это переподготовка? Да. Это развитие себя? Да. Вы скажете, я хочу познавать себя. Корректно скажу, нечем. А если я хочу, тогда по-другому скажу, нечего познавать. Как это? Потому что в метагалактике для тебя это новые части. И как ты можешь познавать, если они в тебе еще растут? Понимаете анекдот в чем? Мы можем познавать только части 5-й расы. Они у вас растворились в 6-й, в 256-й. Ну понятно, масса не та. Значит, познавать старые части уже нельзя, а новые части еще невозможно. В итоге этот процесс закончен для вас на ближайшие несколько лет. Отдыхайте от познания самого себя. А вот познать, как развиваются метагалактические части, как они строятся, как работать с отцом, как развивать ядра, как развивать мерностный огонь, как стяжать физический мир, тонкий мир, огненный мир, изначальный мир, как работать с монадой, как возжигаться 64 пламенностью, как выпускать огонь отца и огонь матери. Это пожалуйста. Вы меня поймете потом. Если вы это сделаете, вы скажете, а зачем это? Чем больше огня, тем быстрее соображаешь. Сейчас я пытался спросить, вы все слышали? Ну, сами понимаете, скорость. Вы скажете, почему ты такой бешеный? Огня валом. Так накопите много огня. Вот этой ядерностью, вот этой мерностью. От отца настижайте в части синтеза, чтобы они росли. Знаете, так вот. Вы скажете, это что? От отца? Да, от отца впитывайте. Почему? Отец вам дает. Если вас отключает, пора опустошиться, отдайте другими. Отманируйте, поклоняйте, отдайте в дом. Вот теперь у нас вопрос, с чего я сегодня начал синтез. Зачем нужен на территории дом изначально вращающего отца? Вот у отца есть и диво в целом. Оно фиксируется на всю планету. Но мы уже узнали, что заниматься всем и диво можно, но очень сложно. Поэтому по предложению отца в каждом городе, где складывается группа с определенным количеством людей, не ниже 26, мы можем создать подразделение и диво, ну, часть, подразделение, часть, называемая диво, дом изначально вращающего отца. Почему дом? Он не изначальный, а он дом, потому что там команда выражающих отца собой. Что делает дом? Это определенная сфера, которая концентрирует на каждом из вас возможности выразить этот огонь. Вот такой анекдот. Чем занимаются дома? В концентрации на вас они помогают выражать вам огонь. Соответственно, те, кто служат в домах, у них огонь легче выражается. И легче стяжается. Те, кто не служит в домах, они живут как могут и пытаются сделать все то, что я сейчас сказал, самостоятельно. Это тоже можно. Без вопросов. Растут сами. Просто идет облегчение пути. Сейчас мы подскажем, как облегчиться тем, кто не всегда имеет домов на своем месте. Вот тут мне сказали, что с Эстонии приехали, может быть, с каких-то других мест приехали, где домов нет пока. У нас дома фиксируются при определенной команде. Увидели? И вот мы складываем команды, которые объясняют, рассказывают, занимаются новенькими. И у вас в Питере очень опытный дом. Он у нас входит в команду нескольких самых опытных домов. Команда опытная, давно работающая. Поэтому у вас здесь просто благое место по изучению всего. Понимаете? Вот. И просто входите в эту команду, ходите на какие-то занятия. Почему? Служа другим. Ты восходишь сам. На занятия ты приходишь вроде бы и для себя, но с другой стороны на занятия эманируется это другим. По Санкт-Петербургу, по Ленинградской области, там, по России, по планете. И этим ты уже что? Служишь другим. Почему я говорю, эманируем по планете, эманируем в диво? Вы считаете, что это просто эманация? А отец считает, что это служение другим. Вы насыщали планету первым синтезом. И у вас уже стоят галочки. Служат другим первым синтезом. А служа другим, ты уже восходишь. Отец увидел, что в этой манере на планете, и дал мне более сложную практику. Отец увидел, что в этой манере пойди, вот честно, искренне, не замучились, и даже поверили, не знаете куда, но идет и ладно. Отец поставил галочку, дал мне еще более сложную практику для вас. А мог бы простить и сдать мелкую практику. Понимаете разницу? И вот на таких мелочах строится развитие. И вот вы постепенно, постепенно, постепенно развиваетесь, и развиваетесь этим. Так понятно? Так понятно. Я вам обещал до перерыва рассказать, что такое монада. Я не могу. Владыка мне не подтвердил на перерыв. Он сказал, эта тема снимается. Я могу лишь вам сказать, что монада фиксирует возможность жить континуумом. Монада записывает все, чем вы жили во всех воплощениях. Два. И третье, монада пламенем освобождает вас от старья и этим же пламенем созидает вас обновлением. Все. Вот эти три вещи запомните. Это будет полезно. Вы можете возжигаться монадой, не ходить туда, как мы сидим, а возжигаться. И она вам будет помогать или пламенем, или сферами, где запись ваших текстов есть, или континуум жизни усиляться, не более того. Владыка сказал просто, на один синтез монада реагировать не будет, рассказывать нечего. Без обид. Вот это называется иерархически жесткое правило. Монада начинает реагировать на человека с 25 синтезами. Вопрос не в синтезе. С 25 зарядами синтеза в специальной подготовке 24 предыдущих частей. Так понятно? Все. Как только подготовите 24 части, даже без синтеза, монада на вас реагирует. Она 25-я часть. Вот, чтобы было честно. Но без синтеза это вы будете делать десятилетиями. Тоже честно. Как в пятый раз. Все знают, что где-то прячется искра жизни, но не знают где. Ни в одной книге не прочитайте. Анекдот просто. Хотя кое-где, кое-какие тексты о монадах есть, если найдете. Они маленькие. Там почти ничего не написано об этом. Поэтому насчет монады мы снимаем эту тему. Ну, я сейчас вам предложу практику, которая поможет вам развиваться. Эта практика называется магнит. Раз. И в этой практике мы вам окончательно стяжаем то, что у нас есть у каждого и помогает нам развиваться, усваивать огонь. Называется изначальный дом изначального стоящего отца каждого. Добавлю в скобочках «из нас». Сокращенно и дива каждого. Вы это во многих практиках у меня услышите. Что значит дива каждого? Вот есть большой дом отца и дива. Есть тело отца в центре этого дома. И наша жизнь фиксируется, помните, я сказал, на ядрышке каждой клеточки отца. Когда мы это узнали и начали вот синтезироваться еще с клеточкой отца, я подумал, то, что вверху, то и внизу. Отец сидит в доме. Мы фиксируемся на его клеточке. Вокруг отца сфера его дома и дива. Помните, вся Вселенная имеет вокруг сферу. Это фактически и дива. Научное видение дива – это границы нашей Вселенной. Шар или пузырь, как говорят отдельные ученые. Только метагалактика еще больше, чем Вселенная. Это первая оболочка и дива, которую мы воспринимаем. Так выразимся. В метагалактике это чуть побольше. Но и этого пока хватает. И я подумал, что если мы выражаем клеточку отца, то в идиво что мы выражаем? Ну все идиво это слишком много, вся Вселенная, да? Отец засмеялся и сказал, ну нашел. Я порадовался. И мне показали, что вся оболочка идиво состоит из маленьких шариков, которые называются идиво каждого. Только чаще всего эти шарики пустые, никем не заняты. Никто этим не занимается. А мы этим занялись. И вот из этой громадной сферы и дива, ну для вас легче сказать вокруг всей Вселенной, я бы сказал вокруг всей метагалактики, это еще больше, да? Каждому из нас выделяется маленькая ячеечка, сферка, которая называется и дива каждого, которая напрямую связана с и дива всех, в центре которой находится отец. Которая напрямую связана с клеточкой каждого из нас, как фиксацией жизни каждого из нас. Вот клеточка отца связана с маленькой сферкой идива каждого. И у каждого метагалактически живущего есть свое идива каждого, то есть свой дом. Зачем он нужен? Он концентрируется на ядрах в центре груди, мы стяжали 256 ядер, и помогает вам усвоить любой огонь. Задача дома – это усвоение огня. Задача тела – это усвоение духа. Задача разума – это усвоение света. Все, кто о разуме мне говорили, не сказали главное. Он усваивает свет. Вы меня поняли? Хотя знали, правда? Но в нужный момент. То есть разум еще пока развивается. Задача сердца – усвоение энергии. В энергию записывается любовь. Сердечная любовь. В свет записывается мудрость, и разум растет. Еще одно слово забыли. Мудрость. В тело записывается воля, и тело у нас воли. А воля записывается в дух, а тело живет в дух. А дом и дива каждого записывает огонь, а в огонь записывается синтез. И вот сфера вокруг нас действует дом. Он фактически вокруг вас начал складываться как сферическая оболочка. И сейчас мы закончим это сложение, стяжав и диво каждого для каждого из вас. Практика. И плюс войдем в практику магнита. Я покажу, как она действует. А вы потом дома будете этим заниматься. Вы скажете, зачем магнит? Он позволяет у отца стяжать огонь и синтез. То, что, о чем мы сейчас с вами говорили. Это называется практика магнита. Мы просто покажем методику, один из вариантов, как это делается. Другие варианты, я думаю, вам расскажут те, кто у нас служат на этой территории. Практика. Мы возжигаемся всем синтезом каждого из нас. синтезируемся в цельность человека метагалактики с синтезом 256 частей каждого из нас и возжигаемся ими. В этом огне мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом. Переходим в зал изначально вышестоящего Отца. 256 изначально проявлено явлен. Синтез присутственно метагалактически, одномоментно. И возжигаясь явлением в зале изначально вышестоящего Отца, как фиксации и дива в синтезе нас, предизначально вышестоящим Отцом, мы синтезируемся с хум изначально вышестоящего Отца. И стяжаем синтез и дива каждого изначально вышестоящего Отца каждому из нас, прося изначально вышестоящего Отца выделить из идива, изначального дома, изначально вышестоящего Отца, каждому из нас маленькую сферу развития, изначальный дом, изначально вышестоящего Отца, каждого из нас. И возжигаясь синтезом изначально вышестоящего Отца, синтезируясь изначально вышестоящим Отцом, стяжаем и дива каждого из нас. И возжигаясь, преображаясь, развертываемся им. Можете посмотреть, как в зале Отца вокруг ваших тел появилась сфера. Она слегка прозрачная, но видимая. Это и дива каждого. Если увидите, это будет великолепно. Ну, можно сказать, и как мыльный пузырь, но не очень хорошее сравнение. Что-то такое похожее. Только не стоит это в голову брать, иначе будет водяная сфера, да? Это действительно огненная сфера, но она прозрачная, но видимая. То есть организация пространства есть. Сквозь нее можно видеть Отца, видеть зал, но чувствовать, что она есть. Это как концентрация условий вокруг вас. Ладно, дальше. В зал зашла пара владык. Попробуйте увидеть. И перед Отцом, чуть правее от Отца, Отец перед нами, Анфас, то есть впереди, стоят изначальные владыки Кутхуми, Фаинь. Владыка Кутхуми худощавый, среднего роста, худой, светлые волосы, специально подчеркиваю. Владычица Фаинь выше владыки, худощавая, высокая, черные волосы, специально подчеркиваю. Другие тонкости не имею права говорить некорректно. Владыки Кутхуми Фаинь – это главы изначального дома, изначально вышестоящего Отца. Их официально называют ипостаси синтеза. Изначального дома, изначально вышестоящего Отца, изначальные владыки Кутхуми Фаинь. Грубо говоря, это, если взять аналогию, главы президентской администрации, если сравнить Отца с президентом. Не смущайтесь этим объяснением, аналогии доступны. То есть Отец поручает или Кутхуми, или Фаинь, или им обоим все виды работ в идива. И они за это отвечают. В том числе владыка Кутхуми отвечает за тот синтез, который сейчас мы ведем с вами. И я служу владыке Кутхуми, занимаясь идиво. Вот вы, новенькие, кто пришел первый раз, поручаетесь на весь месяц владыкам Кутхуми Фаинь. Потому что отец только их вызвал. Это не моя компетенция. Старенькие, пока не вмешиваться. Для развития каждого из вас в идиво и развития идиво каждого из вас. Кто первый раз на синтезе не знает всех этих тонкостей, Вот знакомьтесь с владыками Кутхуми Фаинь, они вас видят, они на вас фиксируются. И можете обращаться и мысленно, и в каком-то состоянии к владыкам Кутхуми Фаинь. Стареньким просто сообщаю, все остальные владыки сейчас заняты срочной и очень сложной работой. Поэтому такой регламент. Это я на камеру сообщаю, чтобы тут не было всякого шороха ненужного. Новенькие, просто смотрите, владыки на вас фиксируются. Теперь те, кто первый раз пришел, и те, кто не знает, что такое владыки, ведущие вас, владыки вам фиксируют огонь. Владычество Кутхуми Фаинь. Попробуйте почувствовать в физическом теле, в центре груди, искру огня владык Кутхуми Фаинь. Как каждый чувствует по-своему. И утвердите, что все возжигаются владыками, ведущими вас. Новенькие вас будут вести владыки Кутхуми Фаинь. Кто первый раз это проживает, осознает и чувствует. Неважно, чувствуете вы или нет, у вас в центре груди искра. Владык, которые ведут вас. В пятой расе было то же самое. Возожгитесь ею. Зачем это надо? Они будут помогать вам освоить синтез. Вы можете мысленно к ним обращаться и спрашивать, просить поддержки, просить помощи. И вам будут приходить мысли от владык, как это сделать, как понять то, что происходит. Вот для этого. Ну и плюс у вас должно развиваться и диво каждого, чтобы была хоть какая-то корректность и компетентность на эту тему. Это первое. Владыки Кутхуми Фаинь прощаются с нами. Мы благодарим владыку Кутхуми Фаинь. Просто так, силой мысли, благодарность. Даже вы не видели, это не важно. Главное, что вы познакомились. И далее практика. Мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом. Стяжаем огонь синтеза. Просто один. Возжигаемся огнем синтеза всем телом своим физически. И огонь синтеза сквозь наше физическое тело эманируем и направленно направляем изначально вышестоящей матери. Это мать, которая управляет метагалактикой. И мы синтезируемся с изначально вышестоящей матери, излучая ей огонь синтеза изначально вышестоящего отца. Отдаем изначально вышестоящей матери огонь синтеза изначально вышестоящего отца. И стяжаем у изначально вышестоящей матери огонь синтеза изначально вышестоящей матери, заполняя все наше физическое тело огнем синтеза изначально вышестоящей матери. И эманируем огонь синтеза изначально вышестоящей матери изначально вышестоящему отцу. Стяжаем огонь синтеза изначально вышестоящего отца, заполняем тело, отдаем изначально вышестоящей матери. Стяжаем огонь синтеза изначально вышестоящей матери, заполняем тело огнем, отдаем изначально вышестоящему отцу. И возжигаемся магнитом постоянного огня синтеза изначально вышестоящего отца в теле нашем, излучаемого изначально вышестоящей матери, постоянного огня синтеза изначально вышестоящей матери в теле нашем, излучаемого изначально вышестоящего отца. И вот так огонь синтеза гоняем сквозь наше тело от отца к матери, и огонь синтеза матери сквозь наше тело от матери к отцу. И начинаем действовать магнитно изначально вышестоящим отцом, изначально вышестоящей матери в теле каждого из нас, вспыхивая всем синтезом телесным отца и матери каждого из нас, и вспыхиваем магнитом изначально вышестоящего отца, изначально вышестоящей матери в синтезе огня отца и матери каждым из нас физическим телом с собой. И возжигаясь этим, насыщаясь этим огнем, мы просим изначально вышестоящего отца весь этот огонь направить на развитие 256 частей синтезом изначально вышестоящего отца, изначально вышестоящей матери. И возжигаясь, направляем весь магнитный огонь на это. Вот это называется практика магнита. Мы благодарим изначально вышестоящую мать. за работу с нами в магните. Мы благодарим изначально вышестоящего Отца за работу с нами в магните. Благодарим изначально вышестоящего Отца за практику в целом. Возвращаемся в физическое присутствие. Развертывая и дива каждого вокруг нас физически, возжигаясь искрой владык Кутхуми Фаини в центре грудной клетки, и эманируем все стяженное и возожженное, в изначальный дом изначально вышестоящего Отца в целом, в дом изначально вышестоящего Отца 191-го проявления Санкт-Петербург, в дома изначально вышестоящего Отца и филиалы участников данной практики. Кто откуда приехал, в свои дома отправляйте огонь. Даже если вы не знаете, вы отправьте огонь, а Идива поможет вам его применить там. Не пугайтесь этого. И эманируем весь огонь, внимание, в идива каждого. Вот в ту сферу, что вокруг вас, итогово вы всегда эманируете огонь, чтобы она знала, в каком вы огне сейчас находитесь. И выходим из практики. Аминь. У нас осталась только итоговая практика. Еще одна. Сразу начинаем, я ничего не объясняю. Но первое. Практика магнита. Советую новеньким. У нас много практик магнита. Возьмите только эту. И делайте по той методике, которую я вам сейчас показал. Это будет намного полезнее, чем все остальное для вас. Единственное добавить, можно не только 256 частям, а можно один магнит для одной части, другой магнит для другой части. Понятно, да? И в итоге у вас 256 магнитов. Заполняйтесь, пожалуйста, только огнем синтеза и только между отцом и матерью. Все это услышали? Новенькие. На месяц у вас только такая работа. Только такой магнит и больше ничего. Кто первый раз пришел, вы услышали меня? Старенькие, не сбивать с этого, потому что вы не знаете, что происходит. Все услышали? Кто здесь у нас опытный? Все новенькие делают только эту практику. Другие практики не предлагать. Ну, разве что новенькие вы попадете на какие-то занятия. Тогда вы участвуете в тех практиках, которые идут на тех занятиях. Это без вопросов. Все услышали? Лично вы делаете только этот магнит. И туда ставите части. Или вот то, что мы вам сказали, стяжайте вот эти четыре варианта, которые записаны на камеру. Ну, как сложится. Но это лучше через практику магнит тоже делать. Это такие комментарии вам на месте, если вы хотите развиваться дальше. И у нас итоговая практика. В конце каждого синтеза идет итоговая практика, где мы синтезируем все, чему мы научились. Вам не всегда сейчас будет понятно, что происходит. Просто поверьте, что это есть, я буду комментировать. А потом в течение месяца вы будете этому учиться. И не пугайтесь, новенькие, вам отец сейчас выделил личное здание новое. Мы его специально не стяжали, но оно у вас есть. Мы вас туда поведем, вы туда сможете ходить сами в течение месяца, адаптироваться, а окончательно лично для вас оно будет стяжено и зафиксировано только на следующем синтезе. В этом месяце пока нельзя. Это не из-за вас, это из-за перестройки, которая идет там у владык. Объяснил на камеру для стареньких. Практика. И мы возжигаемся всем синтезом каждого из нас. Синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми Фаини, с кем сейчас знакомились. Переходим в зал изначальных владык Кутхуми Фаини, в ипостась синтеза и дива, синтез присутственно и синтез проявлен. развертываясь предизначальными владыками Кутхуми Фаинь в форме ведущих первый синтез, стали предвладыками. Та же самая пара владык, посмотрите на них, если узнаете. Синтезируемся с хум изначальных владык Кутхуми Фаинь, стяжаем синтез, стяжаем изначальный синтез изначально вышестоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на итоговую практику первого изначального синтеза изначального вышестоящего отца. И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом, переходим в зал изначально вышестоящего отца, 256 изначально проявлено, явлено. Развертываемся предизначально вышестоящим отцом. Синтез присутственно и синтез проявлено цельно в синтезе нас. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца, стяжаем синтез изначально вышестоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на итоговую практику собой и возжигаясь этим. И синтезируясь с хум изначально вышестоящего отца, мы синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца и стяжаем 177 секстильонов огня, 177-го изначального проявления каждому из нас и синтез нас, и возжигаемся ими, это для развития частей. Стяжаем 177 секстильонов ядер синтеза с 256 рицей субъядерности в каждом ядре 177-го изначального проявления каждому из нас и синтезу нас. И возжигаясь, развертываемся ими. Этими ядрами будут формироваться ваши части. Стяжаем цельный огонь и цельный синтез 177-го изначального проявления для развития каждого из нас и возжигаемся им. Стяжаем цельный огонь и цельный синтез первого изначального синтеза изначально вышестоящего отца и возжигаясь им для пользования первым синтезом. Синтезируясь с хум изначально вышестоящего отца, стяжаем 256 синтезов изначально вышестоящего отца, возжигаясь ими. Стяжаем 256 частей изначального человека 177-го изначального проявления 256 субъядерностей, 256 изначальных присутствий 177-го изначального проявления каждым из нас и синтезом нас, и возжигаясь ими, преображаясь ими, синтезируясь с изначально вышестоящим отцом, стяжаем изначального человека, 177-го изначального проявления в развитии человека метагалактики, каждым из нас и синтезом нас, и возжигаясь им, стяжаем ядро синтеза, первого изначального синтеза, возжигаясь им, и стяжаем синтез книги первого синтеза. Каждому из нас владыка Кутхуми появляется в зале у изначально вышестоящего отца. Возле владыки Кутхуми стоит один из учеников, держит пачку книг высокую в воздухе. И вам по воздуху перед вами появляются книги первого синтеза, перед всеми. Мы стоим в зале отца, мы никуда не переходим. Книги зависают перед каждым из нас в воздух. Поднимаем две руки и берем книгу в руки тем телом и возжигаемся огнем книги. Попробуйте видеть, на обложке книги написано «Новое рождение». Так называется первый синтез, если прочтете. Но буквы выделяются и цветом, и тиснением. Книжка своеобразная, обложка разная у нас, поэтому я без комментариев. Обложки разные. Держим книгу. И владыка Кутхуми, и изначально вышестоящий отец переставляют каждого из нас в кабинет каждого из нас. Новенькие в здание на присутствие метагалактики ФА, на 256-е присутствие метагалактики ФА, на 4-й этаж в ваш личный кабинет. Здание подарено вам. Вы туда будете ходить автоматически ночью, читать книгу. Но не более того, самим туда пока ходить не надо. Здание пристраивается к вам, вы пристраиваетесь к нему. Стали в кабинете перед письменным столом и сознательно руками кладем книгу на стол. Ночью, в течение месяца, вы автоматически будете выходить к этому столу и читать эту книгу. Владыка Кутхуми и владычица Фаинь будут вас поддерживать в этом и подсказывать вам это. Новенькие запомнили? Не надо вслух, просто для себя отметьте это. Больше ничего делать не надо. Руки убрали от книги. И отец Владыка Кутхуми возвращает вас в зал к изначально вышестоящему отцу. Стали перед отцом. Синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца и стяжаем 177 изначальное проявленное явление изначально вышестоящего отца физически собою и возжигаемся им. И стяжаем прямое явление первого изначального синтеза изначального вышестоящего отца каждым из нас и возжигаемся им. В этом огне мы благодарим изначально вышестоящего отца. Изначальных владык Кутхуми Фаинь, они стоят в этом же зале, за допущение нас на этот синтез и возможность восхождения новой эпохой и жизни метагалактикой, за выбор каждого из нас для этой жизни. Я не шучу, можете искренне поблагодарить за это. Просто так никто из вас здесь не оказался. В доме отца случайности не бывает. Возвращаемся в физическое присутствие, в данный зал. Синтезируем с собой физически все стяженное, возожженное. Перечислять не буду, все компактифицируется вами физически. И эманируем все стяженное, возожженное в изначальный дом изначально вышестоящего отца в целом. И в изначальный дом изначально вышестоящего отца каждого из нас. То, что мы стяжали раньше. И выходим из практики. Аминь. Стареньким. Итоговая практика изменена только из-за того, что перестраивается иерархия. Чтобы было понятно, что происходит. Минимум месяц это займет, поэтому такая проблемка. Новеньким вас это вообще не касается. Вы все равно только начинаете развиваться. На этом первый синтез завершен. Всем большое спасибо за внимание. До свидания. Новенькие, каждый месяц на этих выходных, то есть на третьих выходных месяца, у нас будет синтез. И через месяц, кому понравилось, ждем вас дальше. Итак, вот дальше раз 14. До свидания.
Пожалуйста.